Благодарность будет принесена Господу за привилегию, что мы снова можем находиться здесь. Но с этим каждый раз связана большая ответственность. И кто в это время возвещает Слово Божье, тот должен осознавать, за что он в тот день будет отвечать. В прошлые времена было незнание о многих вещах, но Бог в Своей милости даровал ясность. Горе тому человеку, который в эту Божью ясность что-то вносит, так, чтобы все снова было возвращено в старое состояние, как будто Бог никогда не говорил. Ведь речь не идет только о том, чтобы мы говорили о том, что Бог открыл. Но, как и брат Рус уже это подчеркнул, чтобы мы через Духа открытое могли понять, чтобы мы все были научены Богом, и чтобы Господь мог так прийти к Своему праву. Мы сейчас прочитаем еще из книги печатей, но еще также к тому, что уже читалось в вступительном слове, я хочу прочитать два места Писания из Нового Завета. Одно — это из Матфея 10 главы, в 20 стихе написано: «Ибо не вы будете говорить, а Дух Отца вашего будет говорить в вас». И потом еще из Матфея 13 главы, 16 стих, может быть, еще и 17 стих. «Но ваши глаза блаженны, потому что они видят, и ваши уши, потому что они слышат. Ибо истинно я говорю вам, многие пророки и праведники страстно желали видеть то, что вы видите, и не увидели, и охотно слышать то, что вы слышите, и не услышали». Мы уже это часто подчеркивали, ведь в спасительной истории есть два особенных поколения. Одни жили во время первого пришествия Господа, а другое живет сейчас, перед вторым пришествием Господа. Эти два отрезка, они самые важные. Кто тогда при первом пришествии Господа не распознавал час и время Божьего посещения и проходил мимо того, что Бог делал тогда согласно Своему Слову, для того Господь приходил напрасно. И там тогда не помогло бы никакое ожидание Мессии, если его не распознавали, когда он пришел и принес спасение. И сегодня оно точно так же. Если мы час Божьего посещения не распознаем и не можем себя ввести в программу Божью, тогда ведь все для нас напрасно. И такое не может быть. Так как все, что делает Бог, это ведь Он делает ради нас, ради Своего народа, ради Своей общины. И мы уже распознали также вчера вечером, как серьезно говорил Бог и как сильно может коснуться Его Слово одного или другого, когда оно приходит в исполнение. В книге «Печатей» мы читали с 324 страницы. И я сегодня хочу коротко подойти к этому. Мы ведь не читали из первой книги Царств, из 12 главы, или же третья книга Царств по Синодальной Библии от переводчика. И я хочу здесь прочитать только один стих. И вы позже можете сами это прочитать. И это написано в книге Печати на странице 329. Я прочитаю из первой книги Царств, 12 глава, 28 стих. «Когда же царь затем посоветовался с собой, то он велел изготовить образы двух золотых тельцов и сказал народу, «Вы теперь достаточно долго ходили наверх, в Иерусалим. Посмотрите, вот Бог ваш, израильтяне, который привел вас сюда из Египта». Мы вчера вечером ссылались на то, как брат Бранхам изложил те вещи, что те два колена занимались идолослужением, и именно Дан и Эфрем, и что в Откровении в 7 главе они больше не упоминаются. Они приступили прямое повеление Божье. Не обязательно кому-то Бога хулить буквально, но нужно только пройти мимо того, что Он сказал. И тогда Он поплатится за это или же понесет за это вину. В Новом Завете, и это не написано в Евангелиях и не в посланиях, но в последней книге Библии написано серьезное предупреждение. И кто это предупреждение не будет принимать к сердцу, тот должен будет однажды за это поплатиться. И не думайте, что Бог делает какие-то пустые слова. Если Он здесь, и ведь это ж сам Господь, который говорит это, и Он говорит в Откровении, в 22 главе, в 18 стихе, «Я свидетельствую всякому, кто слышит слова пророчества этой книги. Если кто приложит что к ним, на того положит Бог казни, о которых написано в этой книге. А если кто отнимет что от слов этой книги пророчества, у того отнимет Бог его участие в дереве жизни и в святом городе, о которых написано в этой книге». Это предупреждение дается в конце Откровения. Ведь в почти 2000-летней церковной истории не было никого, кому бы тайны Божьи были бы открыты. Не было никакого церковного учителя, не было никого, кто бы проповедовал или писал об этих вещах. В новом времени ведь некоторые пускали в ход свои фантазии, но это ведь тоже не принимается в счет. У Бога действенно только то, что приходит от Него самого. Не то, что мы сами выдумываем, или придумываем, или думаем, что нам нужно это толковать, но только то, что от самого Него приходит. Так как здесь находится тайна, все, что приходит от Бога, оно снова возвращает к Богу. Все, что приходит от Бога, оно отделяет от людей и привязывает к самому Богу и делает нас зависимыми от Бога. А все, что приходит от людей, это делает нас зависимыми от людей, так что мы в конце концов будем думать, что там также зависит от этого наше блаженство. И это ведь замечаешь, как оно было в Первой Большой Мировой Церкви. И там ведь всеобще знаешь, так сказать, что никто не может быть блаженным без ее благословения. Это мы все знаем. Но это ведь не наша проблема. Наша проблема заключается в том, если до наших рядов и кругов проникает тот же самый Дух и делает людей зависимыми от учения или какого-нибудь познания, и спасение их души ставят под сомнение, и восхищение им перечеркивают, если только не примут какое-то определенное учение. Это только другая версия того же самого Духа, который находится в действии мировой церкви. И у нее ведь есть много дочерей, и мы можем посмотреть в прошлое и можем сказать, но это ж ведь все деноминации. Дайте мне вам сегодня это сказать, и именно во имя Господа. Деноминации, они не являются твоей или моей проблемой, но тот же самый Дух, который здесь и там распространяется, чтобы проникнуть, чтобы увлечь за собой последователей, и чтобы таким образом разорвать тело Господа. И в этом находится проблема сегодняшнего времени. Здесь брат Бранхам излагает такие вещи в книге печатей, и кое-что из нее я хочу прочитать. На странице 325 написано: «Господь собирает своих избранных из иудеев, из четырех краев земли. Он говорил о шести печатях, но о седьмой он ничего не сказал». Кто же тогда такой ты и я? Кто тогда все те, которые об этом могут что-то сказать? Если же Господь здесь ясно и четко, или же брат Бранхам сказал от Господа, что о седьмой он ничего не сказал. И это ведь уже последние страницы седьмой печати. Кто же тогда мы такие, что мы можем зайти за все это и позволяем себе зайти за все это? и что-то добавляем к Слову Божьему, хотя и написано, «Если кто-то от него что-то отнимет и что-то к нему прибавит, тот тогда в тот день распознает, что его участие было отнято у него». Кто хочет в этом рисковать, тот пусть это делает, но только без меня. Без меня. Так как тогда эти оба колена подумали и сказали сами себе, что у нас будет все хорошо. И они посоветовались сами с собою. И то же самое мы здесь читали в книге «Царств», что этот человек сам посоветовался с собою. Почему же мы не берем совет у Бога? Разве мы имеем в этом необходимость? После того, как Он с нами говорил, чтоб мы советовались сами с собой или с другими? И здесь написано, в книге «Царств» в 28 стихе, когда же царь затем посоветовался с собой, то он велел изготовить образы двух золотых тельцов и сказал народу, «Вы теперь достаточно долго ходили наверх, в Иерусалим. Вы можете сэкономить бензин. Вам вообще больше не надо ехать туда, в Джефферсонвилл. Для чего жить? Вы можете оставаться здесь. Мы вам все разъясним, и еще намного больше. Там, что вы никогда не услышите, это мы вам здесь возвестим. Итак, для чего отправляться? Для чего все эти усилия? Для чего? Здесь ведь не только один, здесь сразу двое, но только образы тельцов. И потом говорится, что это ваш Бог, который вывел вас из Египта. И вы бы сказали, такое с нами не случится. Это они тоже тогда думали. Никто не может быть дурнее, чем тот человек, который дает себя одурачить. И такой человек, он даже этого не знает, но он думает, что он стоял в первом ряду, когда Бог раздавал мудрости. И он кажется себе намного умнее, чем все другие. Мы должны иногда тщательней читать Святое Писание, чтобы могли распознать, через кого что делал Бог. Посмотрите Моисея. Я ведь уже в Цюрихе это упоминал в прошлое воскресенье. Вдруг внезапно гора Хариф становится горой Божьей, потому что Бог сошел на эту гору, чтобы говорить с Моисеем. Жезл, пастуший жезл Моисея, вдруг внезапно в его руке стал жезлом Божьим, так как Бог открыл себя ему и проговорил к нему. И народ израильский стал внезапно народом Божьим, потому что Господь со всем Израилем заключил завет. Возлюбленные, так оно и с тобой, так оно и со мной, так оно со всеми нами. Только тогда, когда мы будем действительно иметь настоящую встречу с Господом, только тогда мы станем сыновьями и дочерьми Божьими. И тогда, как народ Господень, сможем предстать перед Ним, чтобы только иметь какие-то набожные изречения, иметь набожное лицо и говорить много о послании и посланнике, это еще никого не делало блаженным и никого не сделает. Мы должны иметь встречу с Господом. И что же произошло со всеми этими людьми? Святой страх сходил на них. И они снимали свою обувь, и Моисей сказал, или же Господь проговорил к нему, «Земля, на которой ты стоишь, это святая земля. Итак, здесь нам говорится, он говорил о шести печатях, но о седьмой он ничего не сказал. На 324 странице написано, «И это то же самое с невестой из язычников. Они — избранная группа. Вы не сможете ее уговорить на такие вещи, так как она не поверит в это. Все, что не соответствует с Библией, в это избранные не смогут поверить, так как они были предназначены для того, чтобы быть невестой Слова. И она ожидает, пока изойдет Слово обетования, и она ожидает еще раз, пока оно исполнится. А между этим ведь может быть такое время, которое мы должны передать Богу. Дайте мне прочитать еще немножко дальше, чтобы вам кое-что показать, что для моих понятий, и что вообще-то для всех нас будет понятно, что это очень важно. На 330-й странице написано, «Итак, что же произошло? Они были очищены во время ужасной скорби. Если же Бог тех дев, которые были чистыми и без пятна, но у которых недоставало, чтобы можно было дополнить в своих лампах елей, если же Он их очистит через преследование, тогда Он то же самое сделает с этими коленами. Он их очистит в это время скорби, так как очищение уже является судом. Посмотрите, после того, как Он очистил Израиль и неразумных дев, то они выходят в белых одеяниях. Как идеально! Как это славно! Для меня и для тебя, мы, которые рассчитываем на то, что мы будем восхищены, может быть, это в данный момент не имеет такого значения. Но, драгоценное сердце, я не желаю это себе и также тебе. Но если случится такое, что мы будем принадлежать к тем, которые распознали истину, которые рождены от Бога, которые являются девами, которые ожидают пришествия Господа, но которым во втором пришествии Господа не будет доставать елея в наших светильниках, и оживляющей силы не будет в нас, и действительно не будем принадлежать к тем, которые будут взяты ввысь, то дайте мне это сегодня сказать. Это, может быть, будет ужасное, да, самое ужасное разочарование в тот момент. Но надежда ведь этим не подошла к концу. Ведь тогда только не находишься в невесте. Но сразу же после скорби, перед установлением тысячелетнего царства, будешь передан Божьему определению. И, пожалуйста, не смотрите на меня таким неверующим образом. И это я могу вам ясно прочитать из Святого Писания. И вы ведь знаете, что брат Бранхам учил об этом тоже ясным образом. В Откровении, в 7 главе, ведь вообще-то это написано с 9 стиха, но я прочитаю только для того, чтобы подчеркнуть, я прочитаю последние два стиха. 16 стиха. «Они не будут больше иметь ни голода, ни жажды, и никакой зной солнца, и никакая жара не будет больше палить их. Ибо Агнец там, в середине, перед троном, будет пасти и водить их к источникам вод жизни, и отрет Бог все слезы с глаз их». Вы сами можете это прочитать в Исаии 49 главе, в Исаии в 25 главе, что это ссылается на тысячелетнее царство. Но все, что я еще для этого хочу прочитать как доказательство, это 15 стих. «Поэтому они находятся перед троном Божьим и служат Ему днем и ночью в храме Его. И сидящий на троне будет жить над ними». Если бы это место Писания ссылалось на отрезок времени, и это слово здесь не совсем правильно переведено, но если бы оно ссылалось на тот отрезок, где закончится последний суд, а что после этого придет, тогда нужно просто сказать, что потом больше не будет никакого разговора о дне и ночи. После тысячелетнего царства подойдет время к концу, и вечность начнется. Тогда не будет больше такого понятия «сегодня», «вчера» и «завтра», но тогда будет вечность. Но здесь еще говорится о дне и ночи. Поэтому они находятся перед троном Божьим и служат Ему днем и ночью в Его святом храме. Мы сейчас прочитаем дальше, и я надеюсь, что никто не будет называть это знаком неверия. Но ведь будет достаточно людей, которые не будут участвовать при восхищении, и если вы или я, или кто бы ни остался позади, но потом, чтоб мы все равно жить знали, что если я не буду иметь участия в свадебном пире Агнца, но должен буду пройти и пережить со 144 тысячами из Израиля все скорби, давления и преследования, то я все равно останусь верным, что бы ни приходило. И тогда, потом, я буду с Господом. Для меня, так я думаю, и для нас всех, должно быть это утешением. Может быть, мне тоже нужно сделать еще это замечание. Я до вчерашнего дня и до сегодняшнего дня все колебался, чтобы все это так принести, что излагал там брат Бранхам из Откровения 7 главы. Но это просто так стопроцентно подходит во все это дело так, что больше не надо колебаться. Дайте мне прочитать дальше. И именно так же на 330 странице мы начнем снизу. Итак, давайте подойдем к Откровению 8 главы, к 1 стиху. Мы должны помнить, что седьмая печать ссылается на конец времени. Это правильно. Вещи, которые написаны в книге семи печатей и которые запечатывали спасительный совет от создания мира, они содержат в себе конец всех вещей. Это конец. Конец мучениям мира. Это конец, мучением природы. Это конец всему. Это конец трубам. Это конец чашам гнева. Это конец этой земли. Ведь Библия говорит о том, что это даже конец времени. Итак, здесь идет речь о седьмой печати. Согласно Откровению, 8 глава, 1 стих, как здесь в самом начале изложения говорится. И потом мы прочитаем дальше. Откровение 10, с 1 по 7 стих. Время заканчивается. Ангел сказал, и времени больше не будет. Во дни, где это великое дело произойдет, в конце седьмой печати заканчивается время. Мы просто должны почитать Бога в том, что Он говорит. И если это даже такой отрезок времени, и если там находятся какие-то вещи, то кто же мы тогда такие, чтобы могли сказать, «Господь, почему Ты это так сделал?» Нет, мы почитаем Бога в Его порядке, в Его сущности, в Его разговоре, и особенно после того, как мы поняли, что Он имеет в виду то, что Он говорит, и говорит, что Он имеет в виду, и что Его словам ничего нельзя прибавить. Вчера я прослушивал одну кассету, и там даже могут волосы встать дыбом даже у того, у которого их нету. И там говорит какой-то брат, буквально, и он ссылается на послание Петра, и он берет то слово, где говорится о звездах, которые светятся во тьме и так далее, и он смешивает одно с другим. А потом он спрашивает слушателей, почему и когда светятся звезды, и какое у них вообще поручение? А потом говорится, они светятся ночью. И все на это говорят «Аминь». А потом продолжается так дальше, а потом он спрашивает, «Да, разве семь звезд не были в семи периодах общин?» И все говорят «Да». А потом он говорит, что же произошло с того времени, как семь звезд, семь посланников исполнили свое поручение. И потом он говорит, «Теперь взошло солнце». И все говорят «Аминь». А потом он говорит, «Посмотрите ведь на небеса. Если солнце взошло, то видите ли вы еще там какую-нибудь звезду?» «Нет!» — кричат они все. «Мы вообще не видим никаких звезд. Мы видим только солнце». А потом людей так запутывают, что когда такое слушаешь, тогда просто желаешь, чтобы можно было бы туда переместиться. И чтобы можно было взять плетку или меч духовный, который есть Слово Божье, и разъяснить людям, что Господь, или же голос в полночь прозвучал, вот жених идет. И я могу вам показать из семи обетований, где говорится, я дам ему утреннюю звезду, и именно победителям. Ведь нельзя выдвигать вещи наперед, которые вообще еще не подошли, но люди слушают. А потом им говорят, что отрезок времени посланника уже давно закончилось, и наступило новое время. Ведь таким людям, которые не закреплены в Слове Божьем, ни в послании, говорить все возможное. И сегодня, ведь по-английски могут даже те, которые не проходили никаких уроков, а потом сидят еще другие, которые тоже не могут. А потом еще с полным помазанием здесь и там берут слово из взаимосвязи и говорят, и все находятся в одушевлении. И говорят, ведь есть еще какие-то проповеди, которые брат Франк еще не перевел. И чтобы все это еще звучало таинственней. О, Бог небес, который видит все это лицемерие, Он в один прекрасный день рассчитается со всеми, которые свою собственную торговлю смешивали с делом Божьим в эти дни. 20, 15 или 10 лет назад они все не были еще проповедниками, а сегодня их целая куча. Когда и что в промежуточном времени произошло, это они еще никому не говорили. И здесь говорится дальше. Там не было никакого ангельского пения, никакого прославления, никакого служения у жертвенника. И это я хочу сейчас подчеркнуть. В тот момент, когда седьмая печать откроется, станет реальностью, и там не было никакого пения ангелов, никакого прославления, никакого служения у жертвенника. Прочитайте ведь сами это в Откровении, 8 главе, что там написано. В первом стихе, «И когда Агнец вскрыл седьмую печать, то наступила тишина на небе, пожалуй, на полчаса. И увидел я семь ангелов, стоящих перед Богом, которым даны были семь труб. Затем пришел другой ангел и подошел к жертвеннику с золотой кадильницей в руке. И дано ему было много курительного состава, чтобы он принес его за молитвы всех святых на золотой жертвенник, который стоит перед троном Божьим. И дым курительного состава за молитвы святых вознесся из руки ангела вверх перед Бога. Затем ангел взял кадильницу, наполнил ее раскаленными углями с жертвенника и бросил их вниз на землю. Тогда произошли удары грома и голоса, молнии и землетрясения. Затем семь ангелов, которые имели семь труб, приготовились трубить в трубы. Как это прекрасно соответствует с этим. В тот момент, где время закончится, там еще в конце концов все молитвы святых будут собраны в кадильницу, а потом будут принесены на жертвенник перед престолом Божьим. А после этого трон милости обратится в трон суда. И тогда прозвучат громы и голоса, и тогда угли будут брошены на эту землю. Но только не сегодня. Еще мы можем прийти перед Господом. И я попрошу вас всех, чтобы вы все прочитали в этой проповеди, которая уже, наверное, вышла. Я сейчас в данный момент не знаю, как она называется, но там брат Бранхам делает призыв к алтарю. И эта проповедь наверняка за ноябрь 1965 год. Там он примерно в течение 15 минут просит людей, чтобы они пришли к Господу и приняли милость. А потом есть еще такие братья, которые возвещают громко, что время милости подошло к концу со времени открытия печатей. А брат Бранхам в ноябре в 65 году просит людей примерно от 15 до 20 минут, чтобы они отдали свою жизнь Господу. Так мы это переводили страницу за страницей. Что же это такое? Люди, которые не имеют никакого Божьего полномочия, чтобы обходиться со Словом Божьим, они думают, что они учители Писания. Одну цитату они все не знают. И именно ту, которая говорит против них. И именно там, где брат Бранхам сказал, никто не имеет никакого права, чтобы брать в руки слово, если только он не встретился лицом к лицу с Господом, как Моисей, и не услышал его голос. Такого вам еще никто не прочитывал. Они будут остерегаться. Они будут от этого остерегаться. Все другое они будут зачитывать. Здесь мы ясно прочитали, что произойдет в то время. Бог не оставил нас в незнании, но Он нам открыл Свое Слово и Свою волю. И если кто-нибудь думает, что мы говорим сами от себя, то дай мне тебе сказать, драгоценное сердце, оно не так. Разве я уже давно с удовольствием не закончил бы? Думаете ли вы, что человек, который знает ту ответственность перед Богом, что он бы пробивался бы к какому-нибудь служению? Разве Иаков не пишет о том, мы, учителя, получим намного суровый приговор, и пусть никто не стремится, чтобы стать учителем. Сегодня ведь каждый может всему учить, что только в его концепцию подходит. Но ведь написано, что они все будут научены Богом. Итак, там не было никакого ангельского пения, никакого прославления, не было никакого служения у жертвенника. Там была только тишина, мертвая тишина в небесах полчаса. И все небесное множество успокоилось на полчаса, когда открывалась тайна седьмой печати в книге Искупления. Иногда нужно подчеркнуть то, так как люди это не понимают, что вещи, которые были принесены в прошедшем времени, но которые еще находятся в будущем, и точно так же все библейское пророчество, будь это Исаия 53 глава, он был изранен ради наших преступлений, был побиваем ради наших проступков, и наказание было возложено на него, чтоб мы имели мир. И ранами его мы исцелились. Все библейское пророчество, оно ведь было написано так, как будто оно уже было исполнено, так как у Бога все уже заключено, и нельзя это изменить. Так как Он это сказал, так оно и произойдет. Итак, некоторые дают себя завлечь буквой и думают, и говорят, посмотрите, здесь ведь написано «вскрыто». Итак, значит, это уже имеется в виду в прошлом. Знаете что? В 8 главе в Откровении здесь написано ведь в первом стихе «И когда Агнец вскрыл седьмую печать». Итак, ведь она же уже была открыта или нет? Когда Агнец вскрыл седьмую печать, то наступила тишина на небе, пожалуй, на полчаса. Итак, если это взять с логикой мудрецов этого времени и с философами послания, тогда ведь нужно было бы из этого понять, что тогда, когда писал Иоанн на острове Патмос, что это дело уже было положено в папку. Так ли оно или нет? Итак, Божья глупость умнее, чем мудрость человеческая. Так пишет это Павел Коринфянам. Что же тогда будет с Божьей мудростью? Мы должны увидеть, что наша мудрость у Бога действительно является глупостью. Я прочитаю это еще раз. Это просто нужно подчеркнуть, так как много беды производится, и именно везде. Итак, я читаю из Откровения. «И когда Агнец скрыл седьмую печать, то наступила тишина на небе, пожалуй, на полчаса». Я подчеркиваю еще раз, этот стих можно было бы принять так, что как будто это тогда уже произошло. Агнец взял седьмую печать и открыл ее, и наступила тишина на полчаса. Итак, значит, все это дело уже позади нас. И почти что после 2000 лет мужу Божьему, нашему возлюбленному брату Бранхаму, было сказано: «Отправься туда, в горы, я буду с тобой говорить». И там ему было сказано: «Возвратись на восток, так как время для открытия семи печатей пришло». Ведь мы не нуждаемся только в букве, но в Божьем откровении, и оно всегда будет соответствовать с каждым Словом Божьим. И когда больше не будет всех изложений и всех тех, которые верили в это, тогда Божье Слово и все, которые в Него поверили, они все еще пребудут во веки вечные. И поэтому мы верим, что община, что невеста будет невестой Слова. Но как мы тогда еще можем толковать, если мы хотим быть невестой Слова? Замечаем ли мы эту разницу? Кто является невестой Слова, тот не может толковать. Тот принимает Слово, и он передает все остальное Богу, чтобы это Слово пришло в исполнение. Итак, я вам прочитаю еще кое-что. Но на такую суматоху и на выдуманные вещи я не поддаюсь. Он, как пророк слова, ему было себя жалко, чтобы следовать и поддаваться хитро выдуманным вещам. И это полностью и совсем соответствует с тем, что сказал Петр. Мы не последовали за хитро сплетенными баснями, когда мы вам возвещали власть и второе пришествие нашего Господа Иисуса. Разве вы не замечаете, в какой взаимосвязи находится это слово? И именно со вторым пришествием Иисуса Христа. И так как все хотят участвовать при втором пришествии Христа, поэтому этими вещами можно произвести самую великую торговлю и самые ужасные вещи. Так как бедные души думают, что если они не примут откровения, тогда ведь их там не будет. Драгоценное сердце, мы верим в то, что говорит Святое Писание. Я прочитаю дальше. Так точно, как я сегодня вечером стою на этой платформе, то мне было тройным образом дано откровение об этом. С Божьей помощью относительно этого я буду говорить к вам. Семь громов, которые он услышал, ему нельзя было их записывать. Тайна находится за семью громами, которые прозвучали за друг другом. Почему? Давайте же это докажем. Это есть тайна, о которой никто ничего не знает. Иоанну было запрещено, чтобы писать об этом, или хотя бы, чтобы дать это в символах. Почему? Это произошло для того, чтобы ничего в небесах не делалось, чтобы можно было раскрыть тайну. Можете ли вы сейчас это видеть? Если это такое великое, тогда это должно быть включено, так как это произойдет. Это произойдет, но об этом не будет проповедано. было ли о том проповедано, что при распятии Иисуса Христа солнце померкнет? Разве было проповедано о том, что произойдет землетрясение, и что скалы взорвутся, и что занавес разорвется, и что мертвые воскреснут, и многим явятся в святом городе? Разве было об этом всем проповедано? Это произошло в час Божий, согласно воле Божией. Возлюбленные, все, что Бог открыл, об этом мы можем свободно говорить. Но все другое мы передаем Ему. И знаете что? Подходит ли это в твой план, это я не знаю. Но это подходит в план Божий. И я могу сказать, что это также прекрасно подходит в то, что это лично говорит мне. Представьте себе, если бы мы уже все имели, все бы знали, где бы тогда было напряжение, где было бы тогда ожидание, тогда бы все было бы так вяло, как только возможно. Нет! В самом конце Господь откроет Себя своему народу, и при этом все останется, что самое лучшее еще придет. И оно придет в самом конце, без того, чтобы люди еще об этом дискутировали и спорили бы, и создавали бы новые группы, потому что один говорит это так, а другой говорит, что это будет так. И оба они не правы, так как они об этом не знают, так как Бог это не открывал. Итак, давайте жить, останемся в Слове и при Слове. Почему жить? Господь Иисус сказал в Иоанне 15 главе, «Если вы пребудете в Моих словах, и Я вас не в толкованиях, но в Слове». И я думаю, что это для всех нас будет стоить, чтобы оставаться в Слове. Сегодня, может быть, это производит какое-то впечатление, когда можешь вычислить и сказать, что тогда и тогда все это произойдет. Но час Божий придет. Одни будут разочарованы, а другие будут удивлены. И я хочу любой ценой принадлежать к тем, которые будут удивлены. Наш Господь ведь еще приготовил для нас некие удивления. Самое главное, чтобы мы набрались терпения и чтобы не выходили за Писание. И здесь говорится дальше. Итак, почему это остается скрытым? Если бы сатана узнал об этом, тогда бы он мог произвести беду. Он может излагать, что он только хочет, и может подражать каждому дару. Но об этом он не должен знать. Я надеюсь, что вы это поймете. Об этом даже не написано что-то в Слове. Это полная тайна. Мы передаем все Богу, что Он для себя оставил, и благодарим Его за то, что Он уже нам открыл. И мы ведь замечаем, куда все эти толкования ведут, и какую цель они имеют. И именно, чтобы увлечь учеников за человеком. И этого Бог не хочет. У нас есть только одно единственное поручение, и его имели все пророки и рабы Божьи. И именно, чтобы указывать на Господа и на Его Слово. Иоанн Креститель пришел, чтобы засвидетельствовать об Иисусе Христе. И он мог сказать, кто имеет невесту, тот жених. Но он был другом жениха. Он слышал восклицание невесты. То же самое делали Павел и все мужи Божьи на свое время. Они указывали невесте, избранным, на жениха и на того, который ее избрал. Вот это Божий Агнец, который берет грехи мира. Больше брат Бранхам не хотел и не мог сделать. Как только, чтобы нам указать на Иисуса Христа, на все откровение Иисуса Христа и на Его Слово. Благо человеку, который понимает, что это проклятие, чтобы выйти за рамки Слова и чтобы еще завершенному свидетельству Святого Писания что-то прибавить. Эти оба колена, так мы об этом читали, Дан и Ефрем, они были вынуты из народа израильского. При исходе они были еще там. А при входе, сейчас в Откровении в 7 главе, их больше там нету. Возлюбленные, когда народ израильский вышел из Египта, ведь с ним пошло много людей, которые не принадлежали к нему. И они образовывали проблемы на пути. Но кто прочитает книгу Неемии и Ездры, тот тогда наткнется на одну истину. И именно на то, что произошло, когда они возвратились из вавилонского плена. Знаете что? Что и тоже там был смешанный народ, который возвратился. И вдруг сразу взяли Святое Писание и из него прочитали. И сказали людям следующее. Они все должны были предъявить свою родословную. А кто не мог это сделать, тому тогда нельзя было есть от высоко святого. Я вам это прочитаю. Неемия, 7 глава, здесь написано, 64 стиха. Они, правда, искали свое родословное свидетельство, но оно не нашлось. Вследствие этого они были как нечистые, исключены из священства. И наместник объяснил им, что им нельзя есть от высоко святого, пока не восстанет опять священник для вопрошения оракула Урима и Тумима. Что же это было? Возвратились многие, но от высоко святого могли есть только те, которые могли доказать, что они принадлежат к народу Божьему. Возлюбленное сердце, это так жить и в наше время. Одно из самых мощных пророчеств всего Святого Писания. Из Вавилона, может быть, многие вышли и последовали за последним призывом. Сейчас мы должны доказать, что мы были заново рождены от живого семени Слова Божьего, и что мы ничего другое не принимаем, как только живое семя Слова Божьего. В этом ведь находится все дело. О, пусть жить Бог нам это откроет. И пусть Он это в наших сердцах разъяснит через Святого Духа. Кто рожден от Бога, в том пребывает Его семя, и Он не может грешить. Он не может идти против Слова Божьего и одновременно Божье Слово нести в себе. Это невозможно. Итак, Бог имеет остаток, и Его Он позвал назад, и теперь мы все собираемся в Его присутствии, и никому не надо унывать, никому не надо отбрасывать надежду, каждый может сказать: «Господь, я услышал призыв, я понял, что я должен выйти из Вавилона, и так я вышел». Вложи твое чистое семя слова в меня и сойди своим духом на это Божье семя и произведи во мне новую жизнь, новую Божью жизнь, чтобы я был заново рожден к вечной надежде. И в тот момент, тогда заканчиваются все толкования, и мы тогда предоставляем себя Богу и Его Слову. Кто сам является духовным смешиванием, тот будет в себя принимать все то, что смешано. Это только подходит и пошито по размеру только для тех, кого это касается. Но кто рожден от Бога и через Его Слово, и через Его Духа, для того каждое слово будет как по размеру пошито. Хвала и благодарность и честь будет принесено нашему Богу. Аллилуйя! Я радуюсь, так как Бог бодрствует над Своим Словом и над Своим народом. И через Слово ведь происходит мощное обрезание. Внешняя шкурка на наших сердцах убирается. И Слово Господне тогда может войти. Не советуйся сам с собой, как это делал царь, о котором мы читали в первой книге Царств, в 12 главе. Получи совет от Бога. Наш Господь сказал: «Я советую тебе». И этот Божий совет мы хотим принять. Разве в нас не появляется глубокая тоска? «О Господь, не дай мне только верить умственно, но дай мне получить в моем сердце то и пережить, что ты своему народу обетовал и определил на это время». Разве это не глубокая тоска наших сердец? Мы ожидаем, пока месь Он все то, что Он обещал, так жить и не исполнит. Да будет прославлено Его прекрасное и святое имя. Аминь.